Уход Трифона из основанного им монастыря по времени совпадает с усилением смуты в московском государстве. Осенью 1608 года отряды Тушинского вора начинают осаду Троицко-Сергиевской лавры. Братья и защитники лавры, несмотря на недостаток продовольствия и явное военное превосходство со стороны осаждающих, держат долгую многомесячную оборону. И только в октябре 1609 года войска под командованием князя Михаила Скопина-Шуйского смогли отодвинуть врага от стен обители. Именно Скопина-Шуйского, крестного отца, долгожданного наследника в семье Воротынских, рождение которого предсказал преподобный Трифон, отравят прямо на крестинах, поднеся, как считается, ему кубок с ядом.
Вы можете себе представить состояние отца, который столько лет сам молился. Вот я думаю, что он обращался и не только к архимандриту Трифону, он обращался и к Гермогену, ну и вообще ко многим священнослужителям, чтобы они молились все вместе. Вот. И вот, где стол был яст, там гроб стоит. Вот. И каково же было потом наверняка узнать самому Трифону. Представляете, какое страшное предречение в дальнейшем может сбыться, если первое сбылось. То есть я в данном случае говорю о патриархе, когда он еще был епископом на Казани, вот, и преподобный ему сказал, что ты призовет тебя Господь к высокому служению пастыря всех пастырей, да, патриарха. Вот. Но кончина будет скорбная. Представляете себе?
Сам Трифон в это время вынужден скитаться. От наветов и злословия его в какой-то мере пытается оградить Никита Строганов. Он предлагает архимандриту и приют. Соль Вычегодский специально для любимого духовника устраивает отдельную келью.
Никита Строганов, умоляя преподобного Трифона остаться здесь, остаться на покое, вот, обещал ему всяческое содействие, вплоть до игуменства в монастыре, да, в Веденском, вот, который был в 1570 году заложен, пусть вначале в деревянный, но тем не менее он уже был. Вот. И даже мы знаем, как повествует житие преподобного, высылал со своего двора, своего дома, кушанье от стола. Да? То есть это такая почесть, которая оказалась царями для величайших послов иностранных.
Никита же дарит вятскому архимандриту ладью, представляет к нему слуг и снабжает его всеми необходимыми, как ему кажется, припасами. Узнав о желании Трифона отправиться в паломничество на Соловецкие острова, в знаменитый монастырь, основанный преподобными Зосимой и Саватием. Представляете, заходит ладья, из нее выходит архимандрит, вокруг него бегает прислуга, как бы его здесь восприняли? Но было это не так. Он не хочет зайти сюда князем церкви, но хочет зайти сюда простым паломником. Поэтому Трифон Вятский прибывает сюда на простой поморской лодочке.
Но по дороге вот, с преподобным Трифоном происходит то же, что происходило с ним в самом начале. Вот. Обеты монашества предполагают отказ не только от имущества, но и главное от славы, которую это имущество нередко приносит. Вот. И по дороге он отпускает команду корабельную, ладейную. Он продает саму ладью, вот, и берет с собой в котомочку все то, что он как неимущий монах, вот, как путешественник, как паломник может взять.
Все вырученные деньги Трифон отправляет в Хлынов, в Успенский монастырь. Здесь, на Соловках, вдали от распри, наветов и лжи, Трифон вместе с братьями монастыря как раз и молится о том самом мире, в котором все это процветает.
И, на мой взгляд, как раз приход преподобного Трифона сюда, достаточно удаленную Соловецкую обитель, вот, это возможность и ему самому духовно укрепиться. То есть повторяю вслед за псалмопевцем Давидом слова: «Се удалихся бега и водворихся в пустыне, чая Бога спасающего гремят малодушие в боли». Вот. И то, что для него было испытанием, для преподобного Трифона, стало для него духовным утешением. Ибо самый первый храм, вот, который был построен здесь, на Соловках, храм Успения Пресвятой Богородицы. То есть вот это, мне кажется, такое вот открытие для него. Вот. Это, я бы даже сказал, как бы некое действительно отверзение вновь и вновь для него, для самого духовной действительности.
После Соловков Трифон вновь возвращается в земли Вятские, в город Слободской, жители которого, как мы помним, так сердечно приняли его, еще когда он был иноком. В 1599 году первый русский патриарх Иов разрешил построить в этом городе монастырь, в состав братьев которого и поступил архимандрит Трифон.
Сам факт того, что здесь уже были свои монашествующие, среди них был старший иеромонах, может быть, даже игумен. Вот. Преподобный никогда не искал, во-первых, настоятельства вообще. Вот. Мы с вами знаем, что он, наоборот, убегал всякой славы. Вот. А тем более, вот, поскольку он, хотя и в определенном смысле основатель, да, то есть первостроитель Слободской мужской общины. Вот. Но коль скоро уже у этой общины есть старший священник, вот, то есть он просто входит в число этой братьи.
Между тем, в 1611 году захватившие Москву поляки заключают патриарха Гермогена под стражу в стенах Чудового монастыря. Из-за стенков святейший обращается с посланием к народу. Он призывает всех объединиться, прекратить смуту и сообща выгнать иноземных захватчиков. В этом же году собирается первое ополчение. В его состав в том числе входит и частное войско Строгановых. Они жертвуют на ополчение значительные деньги. В состав ополчения входят посадские люди из Казани и Вятских земель.
Мне кажется, преподобный вместе с братьей молился за то, чтобы Русь смогла после стольких долгих лет отступничества, ссор, опричнины, взаимного недоверия, ненависти даже взаимно, прийти к этому покаянию, а через покаяние прийти к освобождению от греха и, значит, как следствие, от нашествия всех тех, кто хотел Русь
поразить. В том же 1611-м архимандрит Трифон, к тому времени уже убеленный сединами старец, вновь отправляется в Соловецкий монастырь. Это его второе и последнее в жизни путешествие на острова, омываемые Белым морем.
И приходит, ну, может быть, это будет смело с моей стороны, но так же, как к небесным вратам, вот, он приходит к святым вратам Соловков точно так же, как первый раз. То есть у него нету ничего, кроме сердца полного веры и вот этого груза духовных переживаний. У него ничего нет.
Здесь он вновь имеет возможность поклониться мощам преподобных Зосимы и Саватия. Братья с большой любовью принимают архимандрита. Здесь же ему предсказывают скорую кончину и предлагают остаться. Но Трифон просит его отпустить на Вятку, в Успенский монастырь, где он желает найти место своего упокоения.
Что не всегда бывают доходящие до нас отклики неких вот мирских событий, да, государственных событий, они не всегда таковы, какие бы нам хотелось бы их видеть. Вот есть у них, к сожалению, иногда еще и черная изнаночная сторона. Вот. И вот в этом общении между собой, духовном общении, взаимообогащающем, вот и в том числе и состоит братская любовь. И не только среди монашеств, но и среди христиан. И как раз поэтому понятны слова описателя и автора жития преподобного Трифона, вот, когда он говорит, что братья приглашала преподобного Трифона, да, просила, предлагала ему остаться. Вот, потому что духовное же познается духовным. Вот. И вот тут мы видим, что удивительное состояние силы монашеского духа, вот это внутреннее его, да, вот, оно было преподобным Трифоном сохранено до преклонного возраста.
Из Соловков Трифон возвращается на Вятские земли. Изначально снова в Слободской. В городе к тому времени уже закончено строительство вот этой деревянной, дошедшей до наших времен церкви, освященной в честь архистратига Михаила, небесного покровителя первого русского царя из дома Романовых. А затем Трифон прибывает в Хлынов.
В свой родной Успенский монастырь архимандрит Трифон возвращается накануне своей блаженной кончины в 1612 году. Братья на коленях со слезами принимают его. До завершения российской смуты и соборного избрания Михаила Романова на престол остается ровно один год.
В 1613 году игумен Успенского монастыря на Вятке Иона Мамин был в числе участников Земского собора и подписал список призвания на царство Михаила Федоровича Романова. Великая русская смута закончилась. Искорский монастырь, в котором когда-то принял иноческий постриг преподобный Трифон, в эпоху Екатерины Великой разберут на камни и построят из этих камней домашний храм в архиерейском доме только что открытого губернского города Пермь.